если столь старый иной, как Лайк, видит что-либо впервые, можно не сомневаться, столкнулись с чем-то незаурядным. Швед, Рублев, Симонов и Ефим молча хлопали глазами, а Лайк медленно, как рептилия по весне, потянулся к стакану на столе. «Такие вот пироги», — подытожил глава темных и присосался к трубочке. Никто не решился нарушить молчание. Поэтому Лайк минуты две сосредоточенно занимался коктейлем, а допив, самым будничным тоном объявил: «Игорь, бери Ефима и дуйте в город. Задача — посмотреть на черных, буди таковые встретиться. И на этот раз в драку не лезть ни под каким соусом. Вернетесь раньше полуночи — вставлю фитиль. И если узнаю, что вместо рейда сидели в каком-нибудь баре...»
«А если черных в баре встретим, как же следить?» — ревниво уточнил Симонов.
«Следить разрешаю», — фыркнул Лайк. «В остальном подвижность и еще раз подвижность. Кстати, дай Ефиму постажироваться, пусть ведет. О результатах доложишь, надо ж ему квалифицироваться когда-нибудь». Ефим просиял. Без квалификации в дозоре не светила ни одна маломальски перспективная должность, тем более в таком сонном и мирном дозоре, как киевский. А без должности, без постоянной необходимости решать поставленные начальством задачи, чем дальше, тем более сложные, был практически невозможен рост иного, его умение управляться со все большей силой и манипулировать заклинаниями высшего порядка. Но право на квалификацию тоже нужно было заслужить, побыв какое-то время на низшей ступени дозоровской иерархии в положении «мальчика подай, принеси». «Задача ясна?» «Не раскрываться, само собой. Следить только за пацанами. Девчонок лучше не трогайте. Береженного тьма бережет».
«Ну, — протянул Симонов, — более или менее ясна».
«Симонов», — едко и вместе с тем холодно изрек Лайк, — «ты мне Ваньку не валяй. Задача либо ясна, либо нет, никаких более-менее. Чего-то ты там... в своей виннице вообще размяк, кисель киселем. Я ведь меры приму, ты меня знаешь».
«Задача ясна, шеф», —
рявкнул Симонов и даже вскочил, демонстрируя усердие.
«Ефим, пошли».
«Стоп, стоп», — попридержал его Лайк. «Между прочим, это номер Ефима. Что ж ты его гонишь поперед всех? 5 минут на сборы сортира. Дима, ты можешь еще поваляться, раны залезать. Арик, Швед за мной». Глава темных встал и быстро переместился ко входной двери. Арик со Шведом, разумеется, последовали за ним, каждый в предвкушении близкого нагоняя. В целом, они почти угадали насчет нагоняя. Но, как обычно, даже дежурный втык их многоопытный шеф умудрился совместить с поступком более глобальным. Каким? Оба поняли далеко не сразу. На этот раз Лайк направился не в номер Ираклия, выполняющий функции штаба, а к себе. Расположение и обстановка там и тут практически не отличались, разве что у Ираклия на столе почти всегда стояла початая бутылка хванчкары, а у Лайка напитки варьировались. Сейчас наличествовал вермут «Утренняя роза».
«Садитесь», — проворчал Лайк.
«Разговор будет долгий и не слишком приятный, увы». Сам Лайк, естественно, повалился на просторную 2,5 на 2 метра кровать.
«Случилось еще что-нибудь?» — Мура поинтересовался Швед, устроившись в кресле.
Арик с прямой как палка спиной сел в соседнее через стол.
«Пока ты спал, нет».
После этого Лайк молчал целую минуту, сосредоточенно глядя в точку, расположенную где-то между кроватью и окном. Никто не решался прервать его раздумье. «Швед!» — наконец встрепенулся Шереметьев.
«Да, шеф!» — хмуро отозвался Николаевец.
Ты хоть понимаешь, что сорвал к чертям свинячим все наши первоначальные планы?»
«Понимаю», — швед сделался вообще мрачнее грозовой тучи. «Я не оправдываюсь, шеф. Я не знаю, как это произошло. Мною будто кто-то управлял, как кукольник марионеткой. Сознательно я не творил никаких глупостей, хотя желание было еще в ювелирном».
«Первоначальные планы отследить шабаш и всех там придушить вообще были наивны и практически неосуществимы», — неожиданно подал голос Арик. Выглядел он спокойным и очень уверенным в своих словах.
«Думаешь?» — немедленно заинтересовался Лайк. «Объяснись».
«Всех черных трудно собрать в одном месте. Слишком они своенравны и разобщены. Вокруг Тамары кучкуется только небольшая группа. Вокруг утренней пленницы другая, поменьше. Думаю, таких групп здесь десятки, и каждая куролесит на свой манер, это же очевидно. Да и о каких планах можно было говорить без предварительной разведки на месте?»
«Когда ты до этого додумался?»
«Да сразу же», — чуть заметно пожал плечами Арик.
«А почему молчал?»
«Потому что высшие маги ничего не делают зря. Уж это я осознал крепко. Нужен был спектакль. Легионеры намечают план по разгрому черных. Вы с Ираклием разыграли спектакль. Вероятно, для соглядатаев из светлых».
«Не только», — Лайк искривил губы в асимметричной усмешке. «Еще для Ефима и Симонова. Собственно, потому-то я их сейчас и отослал. Вас я нынче воспитывать стану словесно».
«А Ефима с Симоновым почему нет?» — на всякий случай поинтересовался Арик.
«Ефиму еще рано», — кратко объяснил Лайк.
«А Симонову?»
«А Симонову уже поздно», — безжалостный и, как всегда, убийственно точно сформулировал Шереметьев. «Симонов достиг потолка. И как маг, и как просто сапиенс. А вы еще нет. В моих интересах подтягивать вас. Особенно тебя, Арик. Вся эта вылазка в Питер имеет одну высшую цель — дать тебе и в какой-то мере шведу опыт. Поэтому я делаю здесь только то, что ни один из вас сделать не в состоянии».
«Спасибо, шеф».
«Спасибо, будешь говорить, когда из категории выйдешь». Лайк величаво повел дланью, словно античный император в дрянном фильме. «Швед, расслабься и не дергайся, даже если больно будет. Внимай, Арик, делай, как я».
В тот же миг у шведа в голове разорвалась бомба, и он отключился. Совсем как тогда, перед избиением черных и атакой девчонки-вундеркиндши. Швед закричал и растворился в бесконечности, но крика его никто не услышал, потому что сумрак и его обитатель призрачный мох поглотили звук без остатка. А еще они поглотили боль. Очнулся швед все в том же кресле. Лайк, как и раньше, валялся на кровати. Арик сидел через стол от шведа в соседнем кресле и выглядел более задумчивым, нежели в начале разговора.